Здравствуйте, это программа «Чувствительные». Как всегда, ее ведут Ирина Воробьева и Светлана Сорокина.
Здравствуйте.
У нас замечательные гости в прекрасный праздник. Это главный редактор портала «Правмир» Анна Данилова. Анна, здравствуйте.
Добрый вечер, с праздником.
Да, спасибо. Всех с праздником, сейчас всех поздравим. И протоиерей Александр Ильишенко, отец Александр. Здравствуйте, добрый день.
Здравствуйте.
Вот стремительно побежали дни нового наступившего года. Вроде бы только что поздравляли мы с наступающим Новым годом. Теперь говорим уже с Рождеством. И программу сегодня мы назвали «Рождество. Как не перестать верить в хорошее».
Потому что есть много поводов, на самом деле, как-то вот у людей уже перестать в это верить. Но открывая портал «Правмир», сразу как-то вера в людей восстанавливается.
Сразу расшифруем православный мир.
Да, православие и мир.
Ну,
есть же благотворительный фонд еще «Православие и мир», есть вот портал «Православный мир». Я хочу просто попросить Анну нам объяснить, значит, что такое портал, что такое фонд, как они друг с другом, друг другу соотносятся или нет и так далее.
Спасибо. Портал «Православие и мир», «Правмир» начинался вот на днях, мы будем праздновать 13-летие сайта, начинался как маленький приходской ресурс. Я была всегда скептиком этой идеи. Идея создания принадлежала моему покойному первому мужу Анатолию Данилову и отцу Александру Ильишенко. А тогда они решили, что очень нужен сайт, который бы на простом языке, внятно, доходчиво с людьми говорил о вере, о важном, отвечал на заданные вопросы, не слишком много, чтобы там было всяких умных, каких-то сложных богословских текстов, а были бы ответы на простые вопросы и разговор человеческим языком.
Вот это вот. Ан, вклинюсь, а приходской ресурс это какого прихода?
Храма Всемилостивого Спаса, бывшего Скорбященского монастыря. Вот отец Александр расскажет подробнее, но у нашего прихода очень такая драматичная история, потому что вообще наш приход существует при храме на Новослободской, такой большой красный храм.
Который стоит сейчас еще, по-моему, недействующий.
Он не передан церкви. Угу. Сейчас там всякие частные конторы, юристы, адвокаты, коммерческие фирмы находятся, и вот в течение уже практически 17 лет ведется такая вот какая-то попытка вернуть храм приходу, ну, потому что там не какие-то общественные организации размещаются, еще что-то, а просто под коммерческие структуры. Соответственно, коммерческие структуры это здание, как я понимаю, отдавать очень сильно не хотят.
Я живу недалеко, он мрачный сейчас производит впечатление.
Ну, его обезглавили при советской власти, а так это была жемчужина, и мы надеемся, что нам удастся его вернуть в церковь и удастся возвратить первоначальный вид этого такого образчика архитектуры конца XIX века в новорусском стиле. Он был окружен стеной, которая повторяла рисунок Кремлевской стены. Так что это как бы такой вот...
Такая кирпичная.
Да-да-да, красная. Да-да-да-да-да. Вот с такими зубцами ласточкин хвост. И вот очень красивая архитектура. Но сейчас это вот такое вот...
В этом храме часто Елизавета Федоровна Романова бывала. То есть такой очень значимый храм. А у нас сейчас община располагается в бывшем монастырском здании. Ну, по сути, в бывшем спортзале. У нас даже долгое время была такая достопримечательность на волейбольном, на баскетбольном щите висела фигура, висела икона Спасителя. Вот, потому что больше ее вполне
подвижность. И вот мир тесен, вот там располагалась олимпийская, молодежная олимпийская сборная, и вот два прихожанина, да, ко мне приходят, значит, по 2 метра или там больше 2 метров, вот горизонтально сгибаются, чтобы со мной поговорить. Это очень забавно.
Ну, я вас прервала. Итак, вот...
Была такая идея, я была скептиком, на тот момент я заканчивала филологический факультет МГУ, и, в общем, как-то более-менее понимала все про там книжки, про что, откуда можно публиковать и так далее, но мне казалось, что это совершенно несбыточная, невероятная идея, а те мои друзья и однокурсники, которые уже работали на тот момент в СМИ, говорили, вы просто ничего не понимаете. Ну, кто будет читать какой-то сайт про разумное, доброе, вечное, когда есть столько прекрасных, нормальных, развлекательных сайтов там для мужчин, для женщин, где там пишут про интерес. Ну, какое разумное, доброе, вечное. Потом, когда у нас посещаемость обгоняла все вот эти вот мужские и женские сайты журналов, было очень забавно.
А это быстро приключилось, что вы стали обгонять с этими своими добрыми текстами? Как это случилось? Быстро? Вот 13 лет существует ваш портал. И,
наверное, нашей точкой развития, такой вот поворотной точкой, был 2010 год, когда мы начали впервые серьезно писать про какие-то важные проблемы общества. Сначала случилась катастрофа на Саяно-Шушенской ГЭС, потом узбекско-таджикский конфликт. В какой-то момент одна из моих знакомых сказала: «А у вас на Правмире все про можно ли колбасу в пост?» Как будто вообще не волнует православных то, что происходит в мире.
А какое правильное замечание. Ведь действительно, должно же волновать.
Абсолютно. Абсолютно. Мы это восприняли с большой благодарностью. Сразу оказалось, что в районе Саяно-Шушенской ГЭС есть огромное количество людей, про которых надо писать. У нас как глаза открылись. Есть замечательные священники, есть просто люди, которые... Ну вот надо было... писать про людей, про то, что там происходит. Нашли священника, который во время таджикско-узбекского конфликта у себя дома с риском для жизни укрывал узбеков и говорил, что у него там никого нет. Потом случился Египет, и мы нашли, связались с прекрасным отцом Леонидом Горбачевым, который русских вывозил из самого напряженного района Египта. И его все пропускали, потому что он был в рясе с крестом, и там это было вот такой вот абсолютный карт-бланш.
Слушайте, ну ведь так... правильно, вот опять через человеческую историю, через конкретного человека можно говорить о большом и важном.
Да.
Совершенно
а
правильно.
Вы когда стали главным редактором? Вы
ну, вот я начала
скепсис. С самого начала.
Ну, я выражала скепсис, но мне вот как-то отец Александр сказал, что, значит, ну, в общем, без вариантов, и поэтому я как-то так послушалась, но я всегда такой скептик скорее.
Отец Александр, а вы ведь гораздо более старшего поколения человек, нежели Анна. А она в скепсисе, а вы почему-то сразу поверили в эту электронную идею.
Черта отца Александра такая.
Понимаете ли, дело в том, что наши современники, наши соотечественники как бы отвыкли от того, что с людьми можно разговаривать по-людски. Спокойно, доброжелательно, содержательно, уважительно. И если это чувствуется, это между строк, кстати, читается, и подборка материалов, а главное вот отношение человека, подача материала, выбор лексики, все это чувствуется. И получается, что на фоне такого привычного сленга звучит спокойный русский язык. На это люди откликаются.
Между прочим, это ведь и свойство проповеди, правда же?
Да.
Это своего рода проповедь, потому
Но
что...
у нас миссионерский, конечно.
Да, потому что когда после, не знаю, там, службы на старославянском вдруг звучит просто обращенное к тебе слово, и если это умеет делать... ваш батюшка, то это дорогого стоит. Это, кстати, довольно нечасто.
И еще у нас есть раздел, где мы отвечаем на вопросы наших читателей. Иногда обращаются в трудной жизненной ситуации. Вот мы пытаемся что-то ответить.
Многие приходят потом.
Да, у нас вот ряд прихожан пришли сами, привели своих друзей. Так что вот из виртуальных они стали реальными прихожанами.
Отец Александр, а вот я понимаю, когда вот мы сейчас говорим, последние там, может быть, 2 года, говорим о том, что с людьми надо разговаривать, это удивительно, когда вдруг начинают разговаривать. Но 13 лет назад, да, вот еще не было же такой проблемы. Как вы ее тогда почувствовали, что людям надо разговаривать? Потому что сейчас, правда, люди не разговаривают, это очень понятно.
А это, так сказать, меня мои прихожане очень хорошо воспитали, потому что... вот человек приходит, и ему нужно выговориться. Я уже давно все понял, я уже готов отвечать и пытаюсь перебивать. Я понял, что время терять. А человек обижается. Вот я понял, что нужно вот человеку дать выговориться, нужно, чтобы он почувствовал, что его поняли. И если мы вот это передаем нашим вот собеседникам, которых мы, может быть, и не увидим никогда, и не знакомы, понятно, уже миллионы нас посещают, но это вот такое доброжелательное отношение, вот оно действительно дорогого стоит.
Хорошо, а когда приходят люди с агрессией, с хамством, они же тоже приходят и к вам ведь тоже, не только же к нам наехали?
Ну, видите ли, вот про Толика, покойного супруга Анечки, говорили, что он человек 19 века. Так вот, надо отвечать на благородном языке, даже на хамство.
А случается такое, кстати?
Случается. Мы, например, у нас есть форум, и мы очень долго прививали там культуру, например, несогласия, потому что мы очень долго объясняли, что, допустим, мы абсолютно готовы к тому, если вы с нами не согласитесь по всем пунктам, но комментарии из серии «Статью дальше первого абзаца не дочитал, но написан полный бред» – это, извините, не критика. Вот, угу. Поэтому, ну, конечно, это, безусловно, будет присутствовать всегда в интернете, в любом анонимном, в любом виртуальном общении. Вот. Это свойство.
Вот, поскольку у вас православие и мир, поскольку вроде бы о добром, о настоящем, о вечном. И при этом сеть не подразумевает толерантности от всех, да? И это довольно тяжелое испытание, по большому счету.
Знаете, мне кажется, что это, в принципе, свойство нашей такой вот молодой, достаточно еще российской, русской риторической культуры, которой просто еще нет. У нас нету культуры общения в целом. И это не связано с тем, там, православный сайт, неправославный. У нас есть английское издание на английском языке, обращенное к католикам, к протестантам, ну и православным тоже англоязычным. И мы видим, насколько там другая культура выражения несогласия. Нам приходят комментарии от протестантов, которые начинаются с того, что большое спасибо вам за статью. Мы поняли, какой огромный труд вы в нее вложили. Я с интересом прочитал, очень благодарен. Но позвольте выразить свое несогласие по следующим 15 пунктам. То есть человек абсолютно с самого начала, сначала уважительно, вежливо, с большой благодарностью и признательностью.
А потом содержательно.
Потом содержательно не соглашается, потом содержательная полемика. То есть на самом деле это вопрос в целом в культуре общения, в риторической культуре, в культуре диалога, в умении полемизировать. Это то, что сегодня у нас находится в абсолютно зачаточном состоянии. Ну, мы как-то надеемся, что может что-то поменяется со временем.
А когда появился у вас благотворительный фонд?
Секунду. Про благотворительный фонд. Ведь до благотворительного фонда вы же собирали средства еще без благотворительного фонда.
Это было очень редко. И это было только в тех случаях, когда мы совсем хорошо лично знали ситуацию, потому что одна из главных проблем, конечно же, любой благотворительности в интернете, это очень сложная работа по проверке просьбы, по установлению мошенников, по выявлению. Мы несколько раз сами буквально ловили мошенников за руку, когда приходили люди, говорили, срочно надо на лекарство, мы говорили, пойдемте и купим все, что вам надо в аптеке, и сразу как-то люди теряли энтузиазм. Поэтому мы решили так на тот момент, что пока мы не можем ничего проверить, мы будем собирать только вот на те редкие случаи, когда мы действительно знаем.
Я просто знаю об этом, потому что вы собирали мои подруги. Вот, и несмотря на то, что мы с вами, Анна, не знакомы были на тот момент, я знаю, что вот именно Правмир тогда собирал деньги ей на лекарства.
Да. Отец Александр, а как с помощью благотворительной вот на личном уровне? Ведь наверняка и до портала, и до благотворительного фонда это было и есть при церквах. Приходят люди, которые нуждаются не только в том, чтобы поговорить, но и в чем-то конкретном.
Они и приходят. И точно так же, вот как Анечка сказала, вот мне нужно на дорогу. Хорошо, паспорт у тебя есть? Есть. Пойдем, мы тебе билет купим.
А он потом его продает. Так тоже бывает.
А сейчас именные билеты особо не продашь.
Он его сдаёт.
Ну и кто-то там растворяется потихонечку. Конечно, кто-то там обманывает.
Бывают люди, которые просто со слезами благодарят, и действительно по ним видно, что это было надо. А если, а бывает, что видно сразу, что как-то человек явно не рассчитывал на то, что ему прямо купит билеты, как-то, в общем, ему не очень интересно ехать на вокзал, это же надо ехать.
Потом мы стали, когда приходит, потом мы запрашиваем сумму, стали делить на достаточно большое число, и человек все равно довольный уходил. Так что, между прочим, кризис ударил по нашему храму и по другим храмам, мы это чувствуем, и у нас просто и возможности стало сейчас меньше.
А когда и кому пришла в голову идея делать благотворительный фонд?
Эта идея, по-моему, Анна Александровна.
Нет, я наоборот, как всегда, была скептиком. Я скептик любых новых идей. Мне всегда кажется, что ничего не получится. Эта идея принадлежит двум людям, которые тоже очень важны для Правмира. Это наш директор по развитию Максим Власов, который тоже пришел к нам помогать и был практически одним из первых наших благотворителей, потому что сайт существует только на пожертвования читателей на сегодняшний момент и попечителей. И Алексей Коровин, тоже человек очень-очень для нас значимый, один из тоже наших многолетних попечителей, они решили, что нужен фонд, и нужен фонд помощи многодетным семьям. Это было первое, с чем мы стали работать. В какой-то момент нам стало не очень понятно, каким образом нам нужно помогать многодетным. И тогда мы вот по образцу, по примеру фонда созидания, сделали стипендии для детей из многодетных семей на покупку красок, кисточек, какого-то снаряжения спортивного, чего-то еще, вот таких вот на закрытие таких
музыкальных инструментов не слишком дорогих.
Да, оплату экскурсий и различных экспедиций. Понятно, что там, например, 10 тысяч можно заплатить за ребенка на экспедицию, а если у тебя там 5 детей, то уже никак не заплатишь. Вот. А затем стало понятно, что, в общем, надо расширяться, что, конечно, Правмир намного шире одного конкретного направления, и поэтому мы стали собирать на лечение, причем у нас нету деления, мы собираем и на детей, и на взрослых, и на граждан России, и на неграждан России. То есть у нас,
это очень важно.
У нас нет многих традиционных таких фондовских ограничений. Мы собираем и на, очевидно, курабельные просьбы, где понятно, что будет, если будет произведено лечение, то будет все хорошо. Мы собираем на паллиативные просьбы, где понятно уже, что вот, ничего не сделать, просто можем обеспечить человеку достойный уход. И надо сказать, что мы вот просто на глазах видим, насколько сильно меняется отношение людей к благотворительности. Потому что, ну вот, Светлана, наверное, лучше эту ситуацию понимает, когда вот еще там, скажем, в начале 2000-х годов можно было собрать только на детей успешную операцию маленькой голубоглазой трехлетней девочки.
Да.
Сейчас вот мы делали сбор помощи Ирине Марковне Магидовой, одной из старейших профессоров МГУ, и так с самого начала писали, что это паллиативный сбор, что ей осталось несколько недель, ее выписали уже из государственной больницы домой, и сейчас это вопрос просто в том, чтобы человек ушел
по-человечески. Да.
Достойно, вот так, как она учила людей, вот и выучила столько поколений. Мы собрали весь сбор за один день. На следующий день нас завалили письмами: а мы не успели поучаствовать. Мы говорим: а мы собрали. Люди говорят: ну как бы собрали-то? Ну мы-то хотим вот тоже вот как-то принять участие. Ну как же, ну можно мы все-таки еще переведем? И это было вот заведомо. То есть на самом деле есть очень интересные американские исследования, которые подтверждают, что чем больше человек времени проводит в интернете, тем больше он принимает участие в различных делах благотворительности и милосердия. Это, опять же, такая принципиально важная история, потому что в России, как известно, в отличие от Запада, от Соединенных Штатов, нету вот этой вот традиции, когда семья там, вот, во многих поколениях принимает участие в жизни
благотворительного
фонда, волонтерства и так далее. И у нас сейчас вот просто на глазах рождается эта культура.
Согласна с вами, Анна. А вот отец Александр, у меня к вам вопрос. А вы как-то вот в своих... Вот мы упомянули протестантов. Мы прекрасно знаем, что в тех же протестантских приходах очень развита эта тема благотворительности, взаимодействия, взаимопомощи. Там очень поддерживают тех же родителей, которые хотят взять детей на воспитание. Это все очень развито. И мне всегда казалось, что у нас, в наших православных церквах и приходах, все-таки недостаточно уделяется внимания вот именно продвижению этих идей. Как меняется что-то в этом смысле или нет?
Ну, что касается нашего прихода, у нас 3 семьи с приемными ребятишками. Вот удивительно, как детки адаптируются, как они вот из таких вот детдомовских диковатых становятся домашними, такими уютными, спокойными. Вот, и это великий подвиг, вот взять ребеночка и его согреть своей любовью, чужого ребеночка, чтобы он стал своим, и вот детки, там мама, папа называют, для них это действительно стало семьей. Вот. Но что касается того, что вы отметили, да, это вот у нас еще нет вот этого, ну, как бы такого направления, чтобы как-то вот людей призывали к такому служению. Но оно вот носит какие-то другие формы. И все-таки для православной церкви, ведь мы отличаемся очень сильно, допустим, от протестантов тем, что у нас есть таинство покаяния. То есть вот такое именно таинство, которое преображает душу. И это может быть регулярно, часто, достаточно. Пожалуйста, и вот для православного священника, мне кажется, вот это самая первая и главная задача, чтобы... Вот,
и здесь уже такое адресное внушение, да?
Ну вот, чтобы вот такое было преображение человеческой души, а дальше уже человек сам понимает, что ему делать. Ну, так же, как вот...
А вы знаете, вот мне вот всегда не хватало, мне кажется, что в проповеди, когда в конце службы, да, выходит священник, обращается непосредственно к своей, в общем, знакомой пастве. И мне казалось, что совсем не обязательно пересказывать какую-нибудь главу из Библии своими словами, иногда не всегда удачно. И из этого никаких, собственно, ни выводов, ни смыслов. Вот просто пересказал и ушел. Сколько раз такое слышал? А мне кажется, что, может быть, используя какую-то из частей Библии, ну, выйти на какие-то обобщения, на какие-то важные мысли, на идею человеческой солидарности. Ну, по большому счету, то, что делали всегда великие проповедники.
У меня вот был опыт преподавания риторики семинаристам. И меня всегда очень расстраивало, когда они действительно километрами пересказывают тексты, которые сами до конца не понимают и которые внутренне у них не прожиты. При этом, вот, скажем, митрополит Антоний Сурожский, если посмотреть его проповеди, его книги, он держится за 3-4 примера из своей жизни, но они настолько прожиты, они настолько глубокие, они настолько вот, что они просто переворачивают душу изнутри. И хотя ты знаешь уже этот вот пример, когда начинаешь читать абзац, но ты его читаешь снова и снова, и он остается. И поэтому в этом смысле это тоже это еще один вопрос про, собственно, культуру гомилетики. И здесь тоже отец Александр.
Ну и духовную культуру, духовный уровень, вернее. Тут всем нам надо расти, конечно. Вот Анечка привела очень удачный пример, потому что владыка Антоний – это, конечно, такой подвижник 20-21 века, человек необыкновенно высокой духовной жизни, и он во многом образец для всех нас. Так что вот нам надо стремиться совершенствоваться. Но очевидно, что такие вот, их не так много, таких вот людей, которых можно назвать великими. Ну, вот мы, обыкновенные.
Можно
ну,
я про усыновление еще немножко скажу? С точки зрения того, что происходит на правмире, почему мы, может быть, тоже так активно не пишем «усыновляйте, усыновляйте». Мы очень, скажем так, хорошо знакомы с несколькими семьями протестантскими и, например, делали несколько материалов про семью Кнутсонов, у которых двое приемных детей, у одного нет конечности у старшего, и сейчас они установили прекрасную Василину, у которой нет ручек. И эту Василину в течение долгого времени к ней даже никто ее не рассматривал как возможную приемную дочь. Она абсолютно, у нее идеальная голова, абсолютно прекрасная девочка, просто вот нет ручек. То, с какими трудностями столкнулась эта семья, муж американец, Эльмира, гражданка России, им сначала долго не хотели отдавать Василину, потому что...
Американец.
Папа американец.
Лучше пускай Василина в инвалидный дом идет, да?
Ну, вот
зато
долго.
Наш.
Зато
наш.
Зато да. Наш. Нет, так они живут в России при этом. Они живут в России, они здесь России, работают.
Потрясающе.
Они, ездят, и не отдавали они ездят в Америку навестить бабушек раз в 2 года. А здесь у Эльмиры периодически спрашивают в песочнице, глядя на Василину и вот на старшего Дениса, а почему вы аборт не сделали?
Наши добрые... Добрые вот. Люди.
Да,
добрые вот, люди, а добрые
люди. Семья, это семья протестантов. Ну, Крис, понятно, Америка, протестант этнический. Эльмира перешла из ислама в... Ну, была как-то вот воспитана в исламской культуре. Потом тоже после Америки приняла протестантизм. И он действительно идет активная работа в приходе по поддержке. Мы очень боимся, что если расписать историю про усыновление со всем розовыми красками, сказать, все усыновляем, ну, сила слова такая великая, а мы же знаем, что лучше ребенка не усыновлять, чем потом его вернуть.
Угу. Я прошу прощения, у нас небольшой перерыв, как-то внезапно пролетела полпрограммы. Сейчас продолжим буквально через минутку. Я напомню нашим слушателям, что сегодня в программе «Чувствительно» в гостях главный редактор портала «Правмир» Анна Данилова и протоиерей Александр Ильяшенко. Продолжим.
Продолжим.
Ну что же, продолжается программа «Чувствительно». В студии Светлана Сорокина, Ирина Воробьева и наши замечательные гости, главный редактор портала «Правмир» Анна Данилова и протоиерей Александр Ильяшенко. Анна, вы сейчас перед перерывом рассказывали какую-то жуткую историю. Ну, то есть история прекрасная, да, реакция жуткая. И мы...
Ира, напомни тут... нашу тему.
Да,
у нас
да.
сегодня Рождество. Как да. не перестать верить в хорошее?
И вот как раз по этому поводу я хотела спросить про милосердие. Вот скажите мне, когда вы, у вас просто на «Правмире» последние, может быть, пару лет огромное количество материалов, которые, правда, имеют бешеный успех, и они касаются совершенно разных тем. А вот когда наступает после таких материалов та же самая песочница, да, когда люди задают вопросы, зачем вы вообще пишете про этих людей? Потому что вот здесь, в программе «Чувствительно», мы тоже с этим сталкиваемся. Иногда приходят люди, которые помогают, например, наркоманам. И мы видим, как наши слушатели пишут, да вы что, с ума сошли? Зачем вы им помогаете вообще? Вот как после этого, не знаю, убедить еще писать об этом? Или как принять решение, хорошо, мы будем еще писать об этом, несмотря на то, что люди реагируют? Или у вас такая аудитория, которая более-менее не превращается в ту самую песочницу с омерзительными вопросами?
Бывает, конечно, очень разная реакция. Бывают разные вопросы. Мы как-то вот за все это время, конечно, много было уже там и слез, и переживаний, и всего этого. Это логично в первые годы работы. Сейчас уже после стольких лет работы со всем этим, ответов на все эти вопросы, у меня есть очень четкое понимание, что вот есть чувство того, что ты делаешь правильно. Вот мы решили, что мы делаем так, мы понимаем, почему мы это сделали. И если нас спрашивают, а почему вы помогаете вот этим вот больным?
Потому.
А почему вы пишете вот про этих вот протестантов? А зачем сдались вам эти наркоманы? Ну, у каждого человека есть право на собственное мнение, но на нас оно, в общем, никак не влияет. Мы понимаем, если мы понимаем, что мы сделали правильно, то мы понимаем, что мы сделали правильно. Если мы понимаем, что мы сделали неправильно...
А бывает такое?
Бывает. Бывает. Тогда, ну, какие-то вот происходят утряски. Но люди-то разные. Ведь, как правило, ну, вот всплывает тепена, вот кто-то там пишет, и это действительно бросается в глаза, вот какой-то негатив. А очень многие воспринимают спокойно и с пониманием, но молча и правильно делают.
В целом,
правду.
Я хочу сказать, конечно, что у нас... Ну, я не могу сказать, что у нас адекватная аудитория, потому что, ну, она... Вот, это самые разные люди.
Да, конечно.
Это же люди...
Это же сеть, конечно.
Абсолютно, да. Верующие, неверующие, церковные, нецерковные. Что мы очень мало встречаемся с какими-то проявлениями не очень адекватного отношения и, наоборот, очень много. Много встречаемся с ситуациями,
с
когда по публикациям находят людей, их им помогают. И...
Вот хотела успеть.
Простите, на перегонке. Я хочу немножко вернуться к тому, не закончить тему про церковь, как, значит, про вот проповеди. Мне всегда было интересно, почему церковь никак не может стать вот этим центром милосердия.
Очень много.
Вот потому что вот нет, мне кажется, что не может.
Огромная работа, которую развернул владыка Пантелеймон, это просто огромное. Она развивается вот последние годы, совсем недавно, так сказать, она приняла вот такие масштабы. И ведь нужно же сказать, что весь период советский благотворительность была запрещена. Так что вот эта культура, это стремление вот помогать друг другу пресекалось государственным авторитетом. Конечно, друг другу помогали, но нельзя было это делать открыто и в таких масштабах. Так что вот с нуля разворачивается огромная работа, на это требуется время.
Да, мне кажется, что действительно вот эта социальная роль церкви, она еще, конечно, только начинает восстанавливаться, потому что если мы вспомним там дореволюционный период, то там те же приюты для стариков, они, как правило, были при церквах, и это еще только предстоит восстановить. А это же самое милосердное дело, да, презрение над теми, кто нуждается в помощи
в старости. Например, в Зачатьевском монастыре есть такой приют именно для вот совсем-совсем глубоких стариков, которые лишены ухода, и монахини монастыря за ними вот с
необыкновенной любовью. Да, 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 здесь есть.
Тут еще важно понимать, собственно, вот мы часто проводим такую границу, церковь, не церковь, но вот, допустим, наш фонд, он формально не является церковным, мы автономная некоммерческая организация, зарегистрированная как юридическое лицо, и юридически к Русской Православной Церкви мы отношения не имеем, хотя мы все православные, хотя все верующие и так далее, но наш фонд, он формально не является церковным фондом. В огромном количестве фондов, в огромном количестве дел милосердия объединены люди и церковные, и нецерковные. Скажем, Лиза Глинка, наша прекрасная ушедшая, она же себя считала очень и была очень православным человеком, и вот мы надеемся тоже как-то помочь по возможности принять участие в том, чтобы дела фонда «Справедливая помощь» были не остановлены, и очень надеемся, что будет и больница для бедных, вот главная Лизина мечта, и так далее. То есть на самом деле существует просто очень много дел, очень много проектов, и человек свободен выбирать, куда он хочет.
Это
он хочет
правда.
В хосписное движение, или он хочет куда-то...
Это правда. А скажите, пожалуйста, ваши замечательные истории, которые можно прочитать, и которые действительно очень сильно действуют. Прочитал историю, знаешь конкретно, да, кому ты можешь помочь, как? Кто пишет эти истории?
У нас есть несколько журналистов, которые связываются... Ну, в фонде, во-первых, есть, скажем так, две группы людей, которые работают с просьбами. Сначала все просьбы поступают, собственно,
да?
в фонд,
угу.
и дальше они очень тщательно проверяются, угу. и, к сожалению, находится очень много случаев действительно мошенничества и поддельных документов и всего. Поэтому над каждой просьбой вот практически Шерлок Холмс нашего фонда работает. Собственно, директор фонда Мила Геранина, ее заместитель Софья Жукова, это люди, которые вот выстроили сложнейшую систему проверки. Вот. И затем дальше журналисты нашего фонда на сегодняшний день, это прекрасный журналист Анастасия Лотарева и ее коллеги пишут эти истории, связываются с людьми, делают фотографии, и вот тоже вот действительно очень важно про просьбу написать так вот как-то по-человечески, внятно, понятно, чтобы ясно, что происходит.
Да. Это непросто, действительно. Обратила ли ты внимание, Ира, на такой раздел на «Правмире», который называется «Матроны.ру»? Не обратила, нет? Мне так понравилось «Матроны.ру». Это такой, ну, не знаю, это вот для женщин раздел, да?
Да.
Правильно?
Да.
Вот скажите, откуда такая идея возникла и почему это?
И что там главное?
Что там?
Расскажите,
да, да,
я
да,
не
да,
видела.
Да.
Это женский сайт, идея которого состояла, идея принадлежала одной замечательной журналистке Ольге Гумановой, которая начинала это как, ну, матроны, кто такие? Жены патрициев.
Да, 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 да.
Была вот такая вот идея того, что это должен быть сайт для, ну, не то что консервативных, для гармоничных женщин, сайт, который должен обсуждать все женские проблемы, и косметику, и моду, и особенности там последнего каких-то там, ну, в общем, абсолютно спокойно обсуждать все, но при этом в каждой строчке
и
через
абзац... там есть.
И
то есть такой глянец, но
это
с православным подтекстом.
Это глянец, но в этом глянце не должны даваться через абзац советы. Ну, кризис с мужем, ну, попробуйте налево, обычно помогает. Ну, как это всегда, очень часто бывает во многих изданиях женского глянца. И в которых не предлагается аборт как тоже средство решения проблемы. То есть у нас есть некоторые такие вот моменты этического плана, то есть мы не предлагаем разрушать, да, мы предлагаем искать пути строить. Но в целом это вот мы работаем над тем, чтобы был интересный действительно женский сайт, который поднимал бы такие по-настоящему наболевшие проблемы, чтобы каждый раз мы не озирались на вопрос, а почему на православном сайте вот такая вот статья про тенденции, значит, ношения брюк в новом сезоне. Но чтобы при этом были какие-то такие вот какой-то внутренний...
Я еще обратила внимание, что это не назидательно. Вот, казалось бы, прав мир, и как-то ожидаешь, что тебе обязательно там через каждую строчку будут...
Ну, вот у нас один из принципов – отвечать на заданные вопросы. На незаданные вопросы отвечать не надо. Не надо лезть со своими советами. Если у тебя хотят, вот я чувствую, что ты можешь сказать, ну и спроси тогда, и ты напрягись и ответь. А так вот давать советы, особенно вот, которые не нужны, ну, это просто не уважать, опять-таки не уважать свою аудиторию.
А бывают же случаи, когда хочется гневно написать. Ну, то есть я понимаю, что...
И пишем иногда.
Вот. Я как раз об этом и спрашиваю. Потому что у вас же тоже статьи, не только истории, но и статьи тоже пишут журналисты со стороны в том числе, да? И тоже так, ну, читаешь и понимаешь, что в некоторых ситуациях, когда государство не делает ничего от слова совсем, ну, да. А как по-другому, да? Только можно гневно, но вот тоже уровень гнева, он же такой, надо как-то его регулировать.
Любое несогласие должно быть конструктивным. То есть можно очень гневно выступить по поводу много каких вопросов и проблем окружающей действительности, но при этом это надо сделать аргументированно, внятно, ну и так, чтобы не закрывать какие-то возможности к диалогу. Например, когда у нас принимался, собственно, вот закон о запрете усыновления детей за рубеж. По-моему, мы действительно писали очень жестко, ну и, собственно, владыка Пантелеймон тогда выступал очень жестко по поводу этого закона. И
а как он выступал? Против, да?
Он выступал против.
Против.
Да. Выступал против, и мы беседовали...
Так называемый закон подлецов, да?
И мы беседовали тогда со священниками православными в Америке, например, которые... Один из наших аргументов был, что дети, дескать, вот там в Америке, они становятся протестантами, а тут они у нас в детских домах православные. И там батюшки американские нам рассказывали, что наоборот, американцы настолько стараются сохранить культуру воспитания ребенка, что они с ним вместе учат русский, привозят в воскресные школы при храмах. И очень часто, наоборот, сами принимают православие. Вот они говорят, наоборот, у нас поток вот обычно от вот этого усыновления.
От ребенка, да.
Ну, во многих случаях действительно мы стараемся, ну, скажем так, реагировать, но настолько, насколько мы можем. И вот сейчас я надеюсь, что как-то у нас получится тоже, вот вы, наверное, знаете про историю того, что у гражданки Узбекистана изъяли дочь.
Да,
годовалую.
Да, годовалую.
Мы пока не можем...
Какая-то прямо порочный круг. Она говорит, потеряла документы, и говорят, отдай ребенка, потому что у тебя документов нет. Она говорит, я же к вам пришла, что я документы потеряла.
Мало им было у Мурали Назарова, да. Конечно.
Это что-то потрясающе.
Да. Да. Ну вот во всех таких случаях, конечно, мы старались. И были еще один тип истории, на которые просто вот я обычно очень реагирую, не знаю, болезненно. Это в случаях терактов, когда журналисты некоторых изданий и некоторых каналов вот прямо бросаются к родственникам с вопросом, что вы чувствуете и так далее. И, к сожалению, это не обходит даже журналистов таких более-менее респектабельных изданий. И вот в этих случаях мы действительно тоже, у нас есть и жесткий какой-то внутренний запрет на тиражирование таких вот каких-то фотографий, таких текстов. И вот это вот то, что возмущает до глубины души.
Конечно, нажиться на человеческом горе, собственно, подтекст какой-то.
Самый хороший график, самый такой...
Это правда.
Это кликабельный.
Скажите, пожалуйста, а с кем вы дружите и как портал, и как благотворительный фонд? С какими еще порталами, фондами? Вот Лизу Глинку упомянули. А с кем еще вы в хороших отношениях?
Очень для нас ценные отношения с Ньютой Фидермессер и фондом «Вера». Это действительно люди, с которыми мы много что прошли. Нас с ними связывают и личные отношения с Первым московским хосписом, и со всем тем огромным делом, которое делает фонд «Вера». То есть, по сути дела, за... те вот 10-15 лет активной работы фонда «Вера», они же изменили отношение к смерти.
Конечно.
В обществе.
Это абсолютно. Главное. Вот эти какие-то институциональные изменения, которые происходят в результате вот этой каждодневной кропотливой работы, тяжелой.
15 лет назад это слово правда. «Паллиатив» было слово «хоспис».
Никто не знал об этом.
Слово «хоспис». Какое же это страшное было произносить.
Можно я вот расскажу чудесный случай, который вот связан с этим хосписом. Я в свое время работал в Институте атомной энергии.
Внезапно.
Дед Александр вообще физик и всю жизнь проработал.
И у меня был старший товарищ, очень известный специалист в своей области, тоже Анатолий. И вот мне звонит его дочь, он уже в хосписе, и просит его окрестить. Он и член партии был, и такой вот балагур, и крепкое словцо мог там сказать, все, что хотите. Ну, и вот член партии, не начальник. Ну, вот я прихожу, все хорошо, значит, мы его окрестили, причастили. Он так лежит на боку, смотрит на стенку, ну, обыкновенная стенка. Говорит, крест. Вот он видит крест, а мы нет. Вот, значит, и самое-то главное, что вот член партии, и вот перед смертью в этом хосписе, вот
принял
он
решение,
наконец услышал свою дочку, она давно в церковь пришла, вот услышал, и перед смертью покрестился. Это вот особый знак милости Божией, ну и, конечно, вот молитвенного такого усердия его дочери. Ну и вот она вот так вот явили, что вот, ну, вот такое вот просто чудо.
Вообще, среди фондов у нас много друзей. Это и фонд предания, и фонд «Все вместе», который дает нам сегодня помещение, которое мы пока не можем сами арендовать. И, конечно же, фонд «Живой», который помогает взрослым.
Вот в прошлой программе как раз были у нас.
Да, и «Отказники в помощь детям-сиротам» мы тоже следили сейчас очень внимательно за судьбой. Дай Бог, что все хорошо было. Олеся Деснянская, которая лечилась тоже от лейкоза. Ну, и как-то вот так получается, что действительно очень много людей объединяются вокруг добрых дел и связывают действительно нас не только там, не знаю, вероисповедание или наоборот не связывает вероисповедание, но может быть самое разное, но вот какие-то такие дела.
Мне кажется, здесь вот очень важно, что объединяет дело. Вот, конечно, очень важно, если человек верующий, но и неверующий человек может быть там 100 очков вперед дать, вот как, ну, таких много людей, даже вот сейчас в голову не придет, но много таких людей замечательных по-настоящему.
Это не только дело, еще и смысл, правда?
Да,
вот еще
просто
и смысл творимого, и того, вот, как ты живешь, и зачем ты живешь.
А скажите, пожалуйста, вот вы начали рассказывать, когда о реакции вашего портала и некоторых людей на вот этот закон о запрете усыновления, я очень удивилась. И мне тут вопрос, а вот церковь, бывает такое, что говорит, ну что же вы там такое пишете-то? Ваш же портал называется «Православие». Ну что же вы такое пишете? Бывает такое, что вот, потому что нет ощущения, что Русская Православная Церковь способна высказаться против чего-то, что, за что активно, значит, с флагом идет государство. Да.
Ну, закон Димы Яковлева, во-первых, это не государство, это энтузиасты. Вот я их и многих знаю, и ну, вот они почему-то решили, да, и вот свою немеренную энергию, ну, вложили вот в принятие этого закона.
И мы их тоже знаем. Но, тем не менее, это обрело силу закона.
Скажем так, не было. У нас были моменты полемики с людьми, которые в церкви, ну, трудится на каких-то официальных инстанциях. Мы всегда старались сохранять, собственно, возможность открытой полемики. У нас всегда были тексты про и контра. Мы, по крайней мере, всегда старались до тех пор, пока вот, мы могли найти хорошие вот, точки зрения с разных сторон, мы старались и стараемся выдерживать возможность дискуссии и полемики. Для нас очень важно, что, скажем так, есть в церкви, допустим, священники, которые очень любят книжку про Гарри Поттера. Очень любят, читают, а
Серьезно. А что
их нет, увлекательно?
Немало. Ну как? Ты что? Как?
Они показывают там внятный, совершенно христианский смысл. Действительно, там есть о чем говорить с ребенком.
Многие считают, что это Библия для детей 21 века.
И вот эта история про то, что сила любви твоих родителей, не доживших до...
Защищает, конечно.
Это очень такой важный мотив. Есть священники, их немало, которые считают Гарри Поттера вредной книжкой про колдовство и так далее. Это там про Толстого то же самое можно сказать. Про, практически про любое произведение классической культуры, не говоря уже про события современности. Нам очень важно показать, что, скажем так, и те находятся в церкви, и те находятся в церкви. И если для вас вот эта вот позиция, там, проблема Гарри Поттера, она вот прям принципиальна, вы можете найти такой приход, где батюшка сам будет любить там Гарри Поттера, Толкина, Толстого.
Важно же, какие выводы из этого делаешь. На мой взгляд, там очень даже позитивные выводы. Я, знаете, что вдруг вспомнила? Я вспомнила, что совсем недавно меня поразил один социальный эксперимент, который провели не у нас, это где-то, по-моему, тоже как раз протестантская история. И там призвали молодых проповедников, которые еще только учатся, вот начинают, попросили их выучить, составить проповедь на тему доброго самаритянина. А затем пригласили их пройти из того помещения, где они готовились, непосредственно в храм, а по дороге стоял серый, убогий, трясущийся вот такой вот самаритянин. И смотрели, насколько эти люди отреагируют на присутствие этого человека. Так вот, оказалось, что практически никто не отреагировал. Погруженные в свои мысли о проповеди, они прошли в эту церковь и не посмотрели на этого несчастного. Я вот просто к тому, что сейчас Рождество, возвращаемся в конце эфира к этой теме, это повод и вспомнить о добром, и продолжать делать доброе, и не проходить мимо тех, кто рядом нуждается в этой помощи. Какие бы у вас ни были замечательные помыслы, немножко еще и делать надо. Обращайтесь со своими просьбами к тем, кто нас сейчас слышит.
Да, у нас 4 минуты.
Да, мы со своими просьбами.
Мы просто хотим, чтобы вы рассказали, что вам нужно, да, какая помощь вам нужна от людей, может быть, от людей с определенными профессиями, или, может быть, от власти, или, может быть, от города, или еще от чего-нибудь. Пожалуйста, ваши теперь уже 3,5 минуты.
Да.
Значит, у нас нет помещения для редакции. Вот приходится арендовать. У нас большие проблемы с расширением штата, потому что и содержанием штата, потому что просто вот
я бы сказала
финансовые...
так, батюшка, можно вас чуточку перебью, да, и скажу по-другому. Сегодня «Правмир» – это издание, которое существует на пожертвования читателей. Это пожертвования разного объема, но вот сегодня то, что нам реально было бы очень важно и для «Правмира», и для фонда, это так называемые постоянные платежи. Они могут быть очень небольшие, 20-30 рублей в месяц регулярно уходящих с карточки. Но вот чтобы это была подписка. И в таком случае мы сможем, потому что каждая вот эта
труба планировать бюджет, да,
он превращается в конкретное дело помощи. Вот приведу один пример. В апреле стало известно, что по России закрываются реабилитационные центры для незрячих. А «Правмир» стал одним из первых изданий, которое про это написало. Так случилось, что мы об этом узнали быстро. Потом подтянулись другие издания. В итоге центры для незрячих не закрыли. Сколько стоили вот эти несколько статей об этой проблеме? Копейки. Совсем недорого. Сколько бы стоило восстановление этих центров? Все это миллионы и миллионы рублей. То есть, на самом деле, каждый вот такой вот рубль, вложенный или в слово проповеди, или в какой-то сбор, это всегда, когда людей много, приводит к огромным совершенно делам и результатам. То же самое с фондом. У нас все огромные просьбы, многотысячные, на сложные, дорогие операции и лечения, закрываются из очень небольших сумм, по 50, по 100 рублей. То есть это не должны быть какие-то огромные совершенно деньги.
Каждый может себе позволить.
Каждый может себе позволить, да. Поэтому вот это, наверное, самое главное. А еще участие, добрые слова, какая-то вот такая поддержка, идеи.
Понимаешь, Лянечка, нам предоставили возможность обратиться в правительство Москвы.
Давайте быстренько.
Этой возможностью. Ну вот я повторяю про помещение для редакции. И что касается храма, но...
А есть надежда вообще, Александр, что передадут?
По закону должны передать, но... Значит, есть масса бюрократических проволочек. Вот мы боремся с тем, чтобы как раз не включили, вот, а то на 6 лет просто вот оформление бумаг, согласование, это вот 4- или 6-летняя
это
процедура.
Про храм
да,
нам
да, да, да. Вот нам нужно вот просто, ну это государственная собственность, а не городская. Но вот поэтому мне кажется, что если мы получим поддержку финансовую или какую-то иную от города или от людей, которые могут ее оказывать. Тут важны, конечно, и люди, которые вот, могут поддерживать какими-то и крупными вложениями. Потому что тогда появляется возможность развивать новые проекты. Например, у нас есть издательство, и вот нужно...
Ох, а про издательство-то не поговорили. Не успели, забыли.
Придется еще вас звать в гости.
Спасибо большое. Я напомню нашим слушателям, что это была программа «Чувствительная». У нас в гостях главный редактор портала «Правмир» Анна Данилова и протоиерей Александр Ильишенко. С праздником!
С Рождеством!
С Рождеством
Христовым!
Спасибо вам большое!